Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжим с вами наш разговор о развитии в церкви иерархии, поскольку иерархических ступеней духовенства довольно много. Чтобы не запутаться в них, нужно сразу разделить иерархические должности по двум схемам. Первая схема – это духовная, вторая – административная. Духовная схема очень простая. Это всего три ступени – диакон, пресвитер, епископ. Вот и все. Пресвитеров у нас принято называть священниками. По большому счету это неправильно. А епископа еще называют архиереем. Это тоже неправильно. Но тут ничего не поделаешь, традиция вещь упорная. Значит, три ступени посвящения или рукоположения. Первая ступень – диакон, потом пресвитер и высшая ступень – епископ. И вот эти три ступени церковной иерархии по посвящению разделяются на множество административных уровней. Епископ от греческого слова «episkopos» – это страж, страж порядка. Епископ может быть возведен в архиепископы. Приставка «архи» в переводе с греческого означает «начало», значит «начальствующий епископ». Следующая административная ступень епископа – это митрополит. Митрополит – это наименование от слова «митрополия» – территориальная единица. То есть митрополит является управляющим митрополией. Следующая ступень епископа – патриарх. Это самый, как ни на есть, первый и главный епископ по местной церкви. Тоже и среди пресвитеров и диаконов – есть протопресвитеры, прото с греческого «первый», пресвитер от слова «пресвитерос», то есть «старший». Тоже есть диакона, а есть протодиакона и так далее. Но обратимся к истории. Первые три века существования церкви, управление каждой отдельной церковью, состоящей из города и прилегавшими селами и деревнями, сосредотачивалось в лице епископа города. Причем в управлении принимали участие и духовенство, и миряне. Тот же порядок остался и при новом положении церкви, когда она перестала подвергаться гонениям. Только вот участие мирян в церковном управлении прекратилось. Дескать, как бы их права перешли к христианской государственной власти. Каждый епископ в своем округе, назвавшемся сначала парикия, потом епархией, каждый епископ, как преемник апостолов, имел всю полноту духовной власти. Он избирал клириков, посвящал их, назначал наиболее способных из них на церковные должности, определял пресвитеров и диаконов к приходским церквям, городским и сельским. В IV веке при множестве верующих окончательно образовались приходы, приходские церкви, к которым по большей части назначались уже постоянные пресвитеры и диакона. Так, 4-й Вселенский собор, как вы помните, он был в Халкидоне, недалеко от Константинополя в 451 году. Так вот, 4-й Вселенский собор решительно потребовал, чтобы пресвитеры, диаконы и другие клирики рукополагались не иначе, как к определенной церкви, городской или сельской, к мученическому храму или к монастырю. Приходские церкви в городах и селах со своим клиром, назначаемым епископом, были в полном у него подчинении. Со времени 4-го Вселенского собора епископам были подчинены также и монахи монастырей, находящихся в его епархии. При пособии должностных лиц, о которых мы уже с вами говорили, епископ заведовал всеми частями церковного управления. Он был главным начальником, церковными имуществами, благотворительными заведениями, судопроизводством по делам клириков и, в известных случаях, мирян и так далее. Как представитель поместной церкви, он один только имел право присутствовать на соборах. А если епископ сам не был на соборе, то его уполномоченный подписывался его именем. Также еще в первые века епископы некоторых церквей, преимущественно основанных самими апостолами, или епископы, находившиеся в главных областных городах, получили преимущество чести сравнительно с епископами церквей меньших городов. из этого преимущества чести епископов главных городов, естественно, могло развиться и преимущество власти, что и совершилось в IV и V веках, когда явилось стремление сообразовать внешнее церковное управление с гражданским. Так император Константин Великий в гражданском отношении разделил всю империю на 4 префектуры – восточную, иллирийскую, италийскую и гальскую. Но здесь нужно пояснить, что Иллирия – это то побережье, которое ныне занимает Югославия. Правда, не разделенная сейчас Югославия, а прежняя Титарская Югославия. Если представим себе побережье Югославии, это и есть бывшая Иллирия. А Галлия – это земли, которые частично входят в состав современной Франции. Так вот, император Константин Великий разделил всю империю на 4 префектуры – восточную, иллирийскую, италийскую и гальскую. Причем префектуры разделялись на диоцезы или округи. Диоцезы разделялись на провинции или епархии, а провинции разделялись на парикии, состоявшие из одного или нескольких маленьких городов, сел или деревень. При таком делении начальники меньших правительственных округов были подчинены начальникам больших округов. В каждом диоцезе, в каждой провинции были свои столицы или главные города, носившие, по крайней мере в Греции, название метрополий, в которых сосредотачивалось местное гражданское управление. Применительно к такому порядку гражданского управления в IV и V веках было устроено и управление церковное, тем удобнее, что столичными городами, как в диоцезах, так и в провинциях, были по большей части те епископы, которые еще в первые века получили преимущество чести перед епископами меньших городов. Например, в восточной префектуре столицами диоцезов были такие города, как Александрия, столица египетского диоцеза, Антиохия, столица восточного диоцеза, Эфес малазийского, Кесарея каппадокийского диоцеза понтийского, Ираклия франкийского. Рим был столицей италийской префектуры, Карфаген африканского диоцеза и так далее. И вот оставалось только предоставить епископам преимущество власти ввиду порядка и единства в церковном управлении. Это и было сделано в Вселенских поместных соборах в IV и V веках. Епископы малых городов с прилегавшими селами и деревнями были подчинены церковному управлению епископам провинциальным или митрополитам, а они были подчинены епископам некоторых главных городов диоцезов. Последние носили название экзархов, что соответствовало названию гражданского начальника диоцеза. Также были архиепископы и, наконец, патриархи. Сан митрополита для епископов главных провинциальных городов в первый раз появился в правилах Первого Вселенского собора 325 года. Этот собор, а также поместный Антиохийский собор 341 года подтвердили, точнее определили права и значения митрополитов в области управления провинцией. Так, митрополиты имели право созывать всех епископов провинции на соборы, председательствовать на соборах, принимать жалобы на епископов и предлагать их на рассмотрение провинциальных соборов. Избрание епископа подлежало всем епископам, но утверждение и посвящение новоизбранного принадлежало митрополиту. Поставление епископа без согласия митрополита считалось недействительным. Без ведома митрополита, как имеющего попечение о церквях всей провинции, ни один епархиальный епископ не мог делать ничего важного. И если епископу нужно было на время оставить свою епархию, особенно если он отправлялся ко двору царскому, то на это требовалось согласие митрополита, который давал в этом случае епископу грамоту. Но власть митрополита над епископами не была безусловной. Соборы провинциальные, которые по древнему обычаю проходили 2 раза в году, эту власть митрополита ограничивали. А также над властью митрополитов возвышалась власть патриарха. епископы которым на 4-м Вселенском соборе 451 года присвоено было название патриархов и предоставлена высшая власть в церковном управлении, в 4 веке еще стояли наряду с митрополитами. Но уже 1-й Вселенский собор 325 года трем из ним, а именно Александрийскому, Римскому и Антиохийскому, то есть представителям церкви издревле славных и основанных самими апостолами, находившихся в главных городах диоцеза, этот собор предоставил им преимущество власти над другими митрополиями. Так, Александрийскому епископу в силу древней традиции собор подчинил церкви всего Египта, Ливии, Пентаполя. А, соответственно, и римские антиохийские епископы имели власть над митрополитами в своих округах. Второй Вселенский собор, а он состоялся в 381 году, предоставил преимущество чести также епископу Константинопольскому, причем непосредственно после римского. И не потому, что это были какие-то там особые церковные заслуги, а вследствие политического значения Константинополя как столицы императоров. До этого времени константинопольский епископ был подчинен ираклийскому митрополиту, так как самый город Константинополь по гражданскому разделению принадлежал к фракийскому диоцезу. И таким образом константинопольский епископ сравнялся честью с епископом римским и, соответственно, был поставлен выше Александрийского и Антиохийского. А через несколько десятилетий императорской властью константинопольской кафедре были подчинены церкви во Фракии, Малой Азии и Понте. Между тем, на степени первенствующей кафедры начала возвышаться и кафедра Иерусалимская. Уже Первый Вселенский собор 325 года предоставил иерусалимскому епископу почетный титул митрополита. Но титул этот был предоставлен без власти над другими церквями, так как церковная власть во всей Палестине, включая Иерусалим, сосредотачивалась на личности митрополита Кесарии Палестинской, которая была центром гражданского управления. Но около середины V века эдиктом императора Феодосия II и иерусалимскому епископу было предоставлено первенство власти в церквях Палестины, Финикии и Аравии. Так что теперь митрополит Кесарийский должен был встать в подчиненное положение. Таким образом, ко временам 4-го Вселенского собора 5 епископов самых значительных кафедр заняли первенствующее и начальное положение в церкви. 4-й Вселенский собор 451 года окончательно определил округи этих первенствующих епископов, и вместе с этим собор этим епископам предоставил почетный титул патриархов. Хотя Александрийские, особенно римские епископы, охотно употребляли издревле присвоенное всем вообще епископам наименование папы, то есть в переводе с греческого «папос», значит «отец». Таким образом, в церкви образовалось 5 высших правительствующих центров. Все митрополиты, состоявшие в округах патриарших, были подчинены каждой своему патриарху. И только некоторые из них самостоятельно управляли своими церквями. В таком случае их церкви назывались автокефальными церквями, то есть независимыми. «Кефалос» значит «голова», значит как бы «самоглавными». Таковыми на востоке были церковь Кипрская, на западе Медиланская, Аквилийская, Равенская, а в Северной Африке церковь Карфагенская. Что касается прав и власти патриархов, то они стали в такое же начальственное отношение к митрополитам, в каком те стояли к обыкновенным епископам. Патриархи наблюдали за церквями всего округа, утверждали избрание митрополитов, посвящали их, смотрели за исправностью и поведением их, принимали жалобы на них и на областные соборы. На Вселенских соборах патриархи были представителями своих церквей, точнее своих округов. Сами представительствовали на соборах или делегировали своих уполномоченных. Без патриархов митрополиты и епископы не могли давать решающего голоса. Патриархи же от лица церквей своего округа соотносились с государственной властью. для чего были установлены особые должности апокрисиариев или рефендариев. Апокрисиарии назывались представители патриархов Римского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, которые постоянно находились при царском дворе для объяснений по делам своих церквей и патриархов царской властью. Рефендариями же назывались лица, которые служили для связи между императором и константинопольским патриархом. Вот так складывалась структура церковной власти. Естественно, с самого начала возвысился патриарх Константинопольский, потому что он занимал кафедру в столице империи. По своему положению в столичном городе, вблизи к особе государя, он имел возможность в случае необходимости оказывать помощь и покровительство другим патриархам, которые вследствие этого относились к нему с особым уважением. Вот на этом на сегодня можно и остановиться в наших исторических воспоминаниях о становлении церковной иерархии. Но прежде чем проститься с вами, хочу еще сделать небольшое объявление. Сегодня к нам в Херсон приезжают в гости очень интересные люди. Это лучшие представители Московской православной общины, возглавляемой проректором христианского миссионерского института протоиереем Георгием Кочетковым. Среди них профессора и преподаватели этой высшей православной школы. Отец Георгий – это великий ученый, богослов мирового уровня. Это единственный священнослужитель, возродивший полноценную христианскую общину, с одной стороны, по образцу древнецерковной, а с другой стороны, на уровне, достойной 21 века. Я думаю, никто из нас не пожалеет, если придет на встречу с ним послезавтра в понедельник в 19 часов. На этой открытой встрече будут затронуты такие темы, как о преодолении раскола между религией и культурой, возможно ли христианская или церковная жизнь в современном мире, на каком языке говорит Бог, православие и национальный вопрос и тому подобное. Отец Георгий также ответит на волнующие вас вопросы. Встреча состоится в актовом зале судомеханического техникума. Это Ушакова, 20. Там вот в 19 часов давайте с вами и встретимся. Всего вам доброго.